Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Я приветствую в этой студии моего друга Вилариона.
Добрый вечер.
Вилариона Огородников. Это наш добрый друг. И чем он хорош? Тем, что он такой вот безотказный и всегда поможет, поддержит. Вот сегодня он будет моим соведущим.
Да,
вот, чему я несказанно рад. Вот. Ну что, как тебе настроение?
О, отлично, летнее, бодрое. Немножко вот я приболел, но в целом так неплохо все.
Чем ты таким приболел?
Да, похоже,
за
аллергия.
Кого? За Казань болел, за наших этих спортсменов на универсиаде или за кого?
Да, ну, болел из-за спортсменов, но заболел я, к сожалению, видимо, из пыльцы какой-то. То есть вот сейчас сижу весь, глаза красные, нос красный. Ну, ничего, даст Бог, все будет хорошо.
Ну хорошо, но я недавно вернулся из отпуска, и поэтому, в общем, настроение тоже такое вот хорошее было в Турции.
Здорово.
Да, в общем, хорошо был в городе Мармарис, я вот сегодня слушателям немножечко рассказывал об этом. В общем, хороший был такой замечательный отдых, хорошие фотографии, думаю, что на сайте «Слово для тебя» я размещу небольшой такой фоторепортаж.
Здорово, полюбуемся на вас.
Да, там много таких сосновых лесов, хвои много, горы, вот мы съездили еще две экскурсии, поплавали на яхте, так вот там Эгейские острова, красивые, живописные, небольшие, там поплавали.
То есть побывал почти в библейских местах, да, можно так сказать?
Ну, да, мы были, ну, в Эфес не удалось съездить, но мы съездили, там есть такой Иераполис город, он такой греко-римский, он еще в Древней Греции, греки построили, потом римляне там достраивали, амфитеатр уже 1-2 веков, вот, храм Аполлона. В общем,
здорово.
Такая вот интересная была. И там есть такая штука, я вот сегодня говорил радиослушателям, Памуккале. Это такая хлопковая, называется гора, хлопковая гора. А там... В общем, это такое свойство, вода выходит, термальные источники, и образовывается такой вот налет, известь, кальций такой белый, получается, как снег. Вот все такие
интересно.
Ходят в купальниках, а такая как снежная гора, такая вот стена снежная, ну там такие бассейнички, можно покупаться, бассейнчики. Вот, в общем, так, все довольно-таки интересно. Очень жарко, конечно, было, но... еще чем интересно, Иераполис, это по преданию место распятия Филиппа, апостола Филиппа. Вот там есть такое вот строение.
Интересно.
Мы просто не дошли, там просто очень жарко, вот далеко было идти. Вот, но считается, что это место вот его смерти, там тоже какое-то вот сооружение этому посвящено.
Храм, да, какой-то?
Ну, видимо, да, видимо, храм. Я вот сейчас не припомню. Ну, в общем, интересно было.
Масса впечатлений.
Да, масса впечатлений. Вот просто Турция меня порадовала с хорошей стороны, что там хороший сервис, хорошие отели.
Отношения, да?
Отношения хорошие. Ну, там 50% русских среди всех прочих. И, кстати говоря, русские тоже уже не разочаровали, мне говорили, вот, там русские все хамят. Нет, очень все хорошо, добродушно, летели вместе, возвращались, там ездили на экскурсии, в общем, нормально.
Ну, здорово, я рад за тебя, Андрей.
Да, и желаю всем, дорогие друзья, кто еще не на морях не был этим летом, едьте, это оно того стоит, а кто был, вот, тоже помните об этом, размещайте свои фотографии. Вот, и нам пишите тоже, расскажите, где вы были. Думаю, будет интересно.
Конечно.
Ну, мы сегодня будем обсуждать потом интересную тему. Такая, я назвал ее «Можно ли вообще достичь святости?» Вот, «Можно ли?» Но об этом поговорим чуть позже. Вначале мы в двух словах упомянем материалы портала «Слово для тебя». У нас есть такое сейчас новая рубрика «Топ-5». Мы выбираем пять таких сообщений, 5 публикаций, анонс, интервью, которые голосуют за эти новости, голосуют сами читатели. В общем, по количеству просмотров мы смотрим. То есть мы здесь не вмешиваемся, у нас нет фальсификаций. В общем, у нас честные выборы. Вот, и поэтому можете нам доверять. Ну и сами, впрочем, можете проверить, зайти и посмотреть количество просмотров. Все открыто. Значит, у нас 5 новостей. И вот первая новость. Я не буду сейчас, давай не будем подробно останавливаться. Ну, может, там на некоторые, если что-то понравится.
Да.
Значит, первое, то есть 5 место, первое с конца. Есть такая вот новость. Крымские археологи опровергли учение Дарвина.
Какая новость, да, такая?
Да, какое огорчение, да?
Даже немножко опешил.
Даже обидно, да? Как же так? Быстро взяли и опровергли. Тут, в общем, одним махом просто. Ну, на самом деле, ну, вот что-то, ну, открою. Вот археологические раскопки, которые идут сейчас в Крыму, международной экспедиции крымского филиала Института археологии НАНУ, это Национальная академия наук Украины, по праву можно назвать сенсационными. В Бахчисарайском, Белогорском районах учеными были найдены следы жизни древних людей, не соответствующие общепринятой дарвиновской теории эволюции человека, сообщает христианский мегапортал InVictoryWorks со ссылкой на Вести.
О,
то есть светское издание об этом написало.
Да, это
не то, какое-то, знаешь, заангажированное там креационистское издание. Теория Дарвина строится на поэтапном превращении первобытного человека, неандертальца, в более развитое существо, кроманьонца, а затем и современного человека, рассказывает руководитель экспедиции, доктор исторических наук Виктор Чабай. Но найдены доказательства семенного развития. При раскопках стоянок древних людей сразу в нескольких местах Крыма выяснилось, что следы жизни неандертальцев, кремниевые скребки, рубила, остатки кострищ с прослойками из костного угля находятся в грунте над следами жизнедеятельности кроманьонцев. А это значит, что более современные люди посещали эти места раньше, чем древнейшие. Поэтому теория Дарвина откровенно хромает. А мы имеем дело не с эволюцией одного вида разумных существ, а с представителями разных рас, населявших в древности нашу Землю. Ну, все читать не буду. В общем, можете почитать, дорогие друзья. Оно у нас находится в разделе «Новости». Или это интересно? Я вот сейчас не припомню. По-моему, уже на второй странице. Я не знаю, как это комментировать. Ты вообще что скажешь?
Ну, что можно сказать? Ну, нашли. Как для меня эта тема настолько, знаешь, как это из той темы «Есть ли жизнь на Марсе?». Ну, интересно, но практически применение от этого как-то для христианина, ну, я не вижу. То есть, ну, найти один какой-то артефакт, да, или какое-то подтверждение, но при этом есть и другие источники, да, как-то это слишком сложно, чтобы сразу так делать вывод на одном...
Безапелляционно.
Да, то есть, ну, я понимаю, что это СМИ, это привлекает такие яркие заголовки, привлекают внимание, но в то же время нужно серьезно под этим изучать, исследовать, чтобы уже... однозначно так сказать, да, потому что...
В общем, Илларион у нас скептик, он говорит,
я
что
вообще
нет,
по скептикам жизни.
Так меня не возьмешь так легко и просто.
Поэтому,
хотелось бы, да, ну...
Если для кого-то это утверждает в этом веру свою, ну, слава богу, но
а может для кого-то из эволюции, ну, тех, кто не верит в Бога, вдруг это станет каким-то вот шагом задуматься. Не, ну, я должен сказать, я согласен с тобой, что таких вообще сообщений появляются время от времени, вот, причем светские издания, что вот, хотя... Для многих это никакая не новость, что, во-первых, теория Дарвина, она тоже имеет свои коррективы, что, ну, например, я слышал, что есть такая градуалистическая концепция эволюционная, что были не то чтобы переходные звенья, а такие качественные скачки между видами, и поэтому, вот, например, в этом смысле, как бы ничего нового они не сказали.
Да, то есть
поэтому
они...
тут, знаешь, тоже у нас по отношению к Дарвину такое тоже некое стереотипное мышление, такое мифическое.
Да,
вот,
много
Дарвин,
мифов.
Да, еще там писал, и как будто бы его теория не продвинулась дальше. Ну, вообще, эволюционизм, это еще не значит Дарвин.
Конечно.
Вот. Ну и еще какая-то, кстати, у нас статья выходила, тут Дарвина что-то... Прощай, Дарвин, да, такая тут тоже видео.
Я так просматривал ее.
Да. Что там скажешь? Ты что-то там для себя интересное нашел?
Я ее не читал, я так, честно говоря, пробежал взглядом. Просто тоже на уровне психологии сработало на такой кричащий заголовок, поэтому заголовок, поэтому я решил посмотреть, что же это такое. Ну, особо как-то не впечатлился.
В общем, скептик.
Текстом. Ну, я понимаю, что для кого-то это актуально, и кто-то готов с пеной у рта доказывать истину креационизма. Ну, если они так верят, ну, слава богу, для меня как бы эти вопросы, они настолько оторваны от реальности, от жизни, что как бы для меня не играет такой особой роли. Я понимаю, что вера, мы многое не знаем. И креационисты, и эволюционисты все строят на своей вере, да. Они настолько информация сложная, да, обрывочная, что говорить вот что именно только так и никак иначе, я не берусь, лично я.
В общем, кажется, и та сторона часто факты, ну, часто
подтягивает
под свою теорию.
Под себя, конечно. Это естественно для человека, да, воспринимать. У него должна быть какая-то определенная картинка мира сложиться. И он как пазл, и под нее подстраивается то, что ему, ну, как он считает правильно, да. Но не всегда эта картинка соответствует реальности. Поэтому, ну, если так удобно кому-то, ну, слава богу. Мне, например, нет.
Ясно, все с тобой ясно, Ларион. В общем, ты у нас такой вот парень, тебя так просто не возьмешь, не прошибешь. А вот всякими попсовыми заголовками, там, какими-то кричащими, да.
Ну, я привык просто к таким, сам тоже, как бы, можно сказать, в области журналистики как-то кое-каким-то боком имею отношение. Поэтому я прекрасно понимаю, что чтобы нужно привлечь человека, привлечь читателя, необходимо какой-нибудь такой яркий заголовок. Без этого никак, к сожалению.
Да, ну, хорошо, идем дальше. Четвертое место у нас, четвертое место. Ну, я думаю, что ты, наверное, тоже знаешь это интервью Сергей Николаевич Золотаревский о вступлении в брак.
А, вот это я читал, да.
Да, ну, тем более, ты имеешь отношение к
центральной... Да, и актуально в плане того, что я сам не женат, и во-вторых, это имеет отношение, потому что я эту новость у вас перепостил к нам на сайт.
Нет, послушай, перепостил.
Перепостил.
Сейчас нужно новое слово «сперепостил». То есть,
да, это мой нелогизм.
Перепостил.
Я хотел как бы мягче.
Ну, видишь, нормально. Вот, да, мы новые слова рождаем.
Да, ну, мне, кстати, эта статья затронула меня, такое, на размышление побудила, и я сегодня об этом думал, об этой статье. В принципе, интересно, мне понравилось то, что вот он описывает. Не совсем я, конечно, согласен, да, то есть есть такие категоричности, которые, на мой взгляд, слишком, ну, неуместны. Вот, а в целом очень неплохо, интересно то, что вот такие разные возраста есть для вступления в брак, свои плюсы, минусы каждого возраста, то есть мне это... Ну, заставило задуматься, да, и себя проанализировать в том числе. То есть и увидеть подтверждение тому, что было сказано Сергеем Николаевичем. Вот, в целом, мне очень понравилась статья. То есть советую почитать тем, кто не вступил еще в брак, или, может быть, уже вступил. Какая интересна эта тема. То есть мне понравилось.
Да, ну такие вопросы задаются. Тут Денис Гостев, наш редактор, задавал вопросы. По каким принципам христианин должен выбирать спутника жизни? Какой оптимальный возраст для вступления в брак? Кстати, вот мне стало интересно. Существует три основных возрастных периода для вступления в брак. Утверждается... Да, первый период до 25 лет, это мы с тобой проехали, второй до 30, это я успел, и третий период после 30 до 99.
До бесконечности.
Да, до бесконечности, плюс бесконечность, вот, в общем, ты вот как раз в эту третью уже попадаешь
третий,
в категорию, да,
да.
И вот сказано, до 25 лет наиболее чувственный этап жизни человека, после 25 лет уже складываются жизненные принципы, утверждается характер, к чувственному выбору добавляется рациональный элемент. А после 30 в выборе спутника жизни рациональный подход уже преобладает. Обладает.
Да, вот этим я
рационалист
согласен.
Рационалист наш Ларион, полностью. Который не верит всякие там штучки, всякие там эти вот заголовки, вот говорит, подтверждает, что он
Конечно.
Стал рационалистом, вот, и, в общем, не верит всякие там сказки, россказни, вот, романтические всякие истории, что вот чудеса.
Ну, ты меня прямо атеистом делаешь.
Ну, я, конечно, утрирую, шучу, да.
Да, я понимаю.
Вот, в общем, ну что, Ларион, желаю тебе, вот, чтобы это интервью как-то тебе помогло, направило на путь истины, чтобы ты все-таки нашел того человека, который сможет разделить с тобой твою судьбу на многие-многие годы до скончания ваших лет,
да,
твоих лет.
Спасибо.
Вот, так
спасибо
что...
за добрые слова.
Хорошо, идем дальше. У нас еще такая вот такой заголовочек. Виктор Рягузов, мне видятся до боли знакомые советские времена, когда баптистами пугали детей. Баптистами, как, да, как Бабой-Ягой. Вот. И, ну, в общем, такая вот есть новость, ты не читал ее?
Ну, я так просматривал тоже. Как-то меня этот не тронуло особо название. Ну, я так понял, что там произошло что-то с бывшим членом их общины. Вот. И это побудило пастора Рягузова написать эту статью. Вот. Ну, не знаю, насколько она соответствует реальности. Мне кажется, баптистов особо не трогают. Да? Ну, бывает, конечно, на таких индивидуальных там встречах люди там называют там сектантами и так далее. Вот. Ну, сказать, что целенаправленно какая-то идет политика травли баптистов, я бы не сказал.
Не, ну просто имеется, может, такое народное отношение. Вот пугают детей баптистами, знаешь, вот сектанты,
да, да.
Там они едят детей.
Ну, опять же, мне кажется, это...
отголоски еще есть.
Опять же, с той теме, вот по СМИ, да, что опубликовали заметку, назвали человека баптистом, чтобы, опять же, как бы таких жареных фактов привлечь читателей. Да? Но на самом деле там нужно разбираться, виноват ли этот человек и вообще. явно он не христианин, по крайней мере, не ходит в церковь, не посещает церковь, он бывший член этой общины, поэтому насколько все там действительно правда соответствует тому, что написано, это еще нужно разбираться. Вот, но Рягузов считает, что это есть какая-то целенаправленная травля, ну, я не вижу этого. Вот, разные мнения по этому поводу.
И здесь, Ларена, не прошибешь, вот такой вот рационалист Ларен.
Да, у меня сегодня какое-то настроение, видимо, такое спокойное.
Давайте, факты, а не какие-то тут всякие там
рассуждения. Непроливаемые, да, как броня, да.
Ну хорошо, тогда вторая новость, что ты на этот раз скажешь. Состоялась встреча представителя РСИХБ Российского Союза Евангелия Христиан-Баптисты, пресвитера Алексея Васильевича Смирнова с основателем миссии Operation Mobilization Джорджем Вервером. Кстати говоря, здесь была, вот по соседству у нас есть конференц-зал, была тоже встреча, вечер с ним, да. Поэтому мы рекламировали на радио «Новая жизнь» эту встречу. Вот, и наш корреспондент Игорь Соколов был на ней. Вот, ну, в общем, встреча была такая.
Ну, здорово. Встречаться всегда хорошо.
Да, надо чаще встречаться. Ну, в общем, Алексей Васильевич поздравил брата Вервера с 75-летием, вручил ему ценный подарок.
Ну, не сказано,
какой. Да, в общем, обсуждались перспективы проведения осенью текущего года миссионерской конференции, направленной на развитие миссионерского движения в России и СНГ. В общем, проблемы преследования христиан в Средней Азии обсуждались на Ближнем Востоке. Думаю, эта тема тебе близка, да, поскольку ты там был и знаешь, что к чему. Вот, а гость рассказал главе Российского Союза ЕХБ о шагах, предпринимаемые лидерами мирового христианского сообщества для помощи христианам в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Вот, ну, встреча была дружественная, в общем, все хорошо, пообщались. Ну,
я думаю, такие встречи полезны, в плане то, что это вот есть какие-то переживания по поводу христиан в Средней Азии, и есть желание как-то помогать, это здорово. Я думаю, такие встречи полезны и необходимы, и они приводят не просто к каким-то беседам, да, приятным, но имеют какой-то практический отголоски в плане того, чтобы помогать тем братьям и сестрам, которые находятся в Средней Азии, и находятся не в таких комфортных условиях, в которых мы находимся, несмотря ни на что. Поэтому слава богу, что подобные мероприятия происходят, и есть какие-то от этого практические решения, выходы, да. Здорово. То есть тоже хорошая новость.
Да, хорошо. Ну что, первое место. Первое место, я думаю, тоже касается вот твоей парафии, Центральная Церковь, большое молодежное общение в Московской Центральной Церкви ЕХБ с темой «Полнота во Христе». Ты присутствовал?
Я, к сожалению, не смог быть в то воскресенье, когда она проходила, но меня порадовало, что, несмотря на лето, да, там все равно собирается молодежь и проводит такие богослужения. То есть я помню, по-моему, в прошлом году был такой небольшой перерыв летний, если я не ошибаюсь, вот. А в этом году, видимо, решили не останавливаться, да, несмотря на то, что сейчас многие в разъездах, в лагерях, тем не менее, молодежь все равно встречается и вот размышляет на такие столь серьезные темы.
Да, у Бога нет каникул.
Да, вот. Ну, кстати, эта тема актуальна для молодежи, я думаю, и, ну, не только для молодежи, для всех людей, для всех христиан. Поэтому я рад, что это произошло, и что Игорь, по-моему, там был, да, присутствовал.
Да, вот, ну, он написал красную статью, да, да. Ну, мы еще, у нас такая с Денисом, когда мы гостем проводим, есть такая еще вот штука, когда мы еще по своей новости говорим, я не знаю, ты наверное, так не готовил. Вот, но мне понравилась публикация, вот буквально вчера я разместил, от Дениса Горенькова «Будьте как дети, оставайтесь людьми». Вот, хорошая такая человечная публикация, вот «Будьте как дети, оставайтесь людьми», вот в конце выводы. Но особенность человека как образа Божьего, ребенка Божьего, это возможность жить вопреки нажитому балласту, отказываясь от пришедшей с годами натренированной, привычной и полезной колючести, достигать любви, становиться подобным тому, в ком не было ни вида, ни величия, ни защитной брони, ни колючих игл. Ну, он приводит пример ежиков, которые вот, чтобы согреться, они должны вот прижиматься друг к другу и колоть друг друга. И часто мы люди, когда мы начинаем сближаться, вот как раз те уколы и происходят. И когда в дружбе, да, или в церкви, особенно вот когда мы все тесно, близко, вот начинаются какие-то вот такие трения. Вот. И он говорит, что вот мы тоже часто как эти ежики, вот пытаемся вроде ищем тепла, пытаемся прижаться друг к другу.
Но раним.
Раним, потому что иглы, надо что-то с этим делать. И вот вновь открывать детскую простоту, верить в то, что для встречи с Богом, для встречи с человеком нужно просто сделать шаг, протянуть руку. Да, этот шаг может быть тяжелым, ноги непослушными, а рука может показаться налитой свинцом. но сам шаг прост, пожатие руки несложно. Зачем же воскрешать в себе простоту детства? Затем, чтобы вновь, как в детстве, быть человеком.
Хорошие слова, мне понравилось.
Да, хороший, Денис, да. Наш общий знакомый.
Да, Денис, он вот, в этом плане молодец.
Был у нас в эфире, да. Вот, хороший, так, ёмко, он так не часто пишет, но вот если пишет, то так вот...
От души, прямо от сердца.
От души,
сердца.
Чётко, ёмко.
Это. Ну, слава богу, да.
Да, здорово. Отлично. Ну, еще у нас хотел обратить внимание на рубрику Артура Горнова. У нас он, в принципе, обычно бьет рекорды. Его рубрика вот сейчас тоже, да, она была бы на первом месте. А у нас на этот раз Павел Бегичев был героем 10 вопросов христианину. 10 вопросов христианину, да. Ну, и такой вот краткие такие лаконичные ответы.
Да, вот немножечко. Меня это и удивило, что я ожидал от Павла, что он будет развернуто отвечать, а он так, то ли у него времени не было, то ли он был не настроение. Так очень кратко, ёмко и немножко с иронией даже, по-моему, где-то, на мой взгляд. Поэтому я думал, что он более так развернут, он любит выражать свои мысли очень красивым языком русским, вот, но при этом как-то в этот раз я удивился.
Ну, в общем, Павел Бегичев тоже он разный у нас.
Да, конечно, я понимаю, разные могут быть условия жизни, и никаких осуждений, просто у меня было удивление, но неожиданно.
Ну да, я тоже думал, ожидал чего-нибудь так поглубже, поинтереснее, вот. А, ну, в общем, называется «Крайности вредны, кроме крайней преданности Богу». А вот Павел Бегичев, Артур Горнов, его рубрика. В общем, Артур, как всегда, нас радует. Вот,
да, Артур молодец.
Всегда, каждый понедельник, четко, да, и всегда вот интересные вопросы, интересные люди, и всегда много посещений. На самом деле, да, вот он бьет рекорды обычно у нас. А, ну что, дорогой мой брат Иларион, мы тогда будем с тобой прерываться на... музыкальную паузу. Но мы сегодня будем говорить на тему, как я уже сказал, вначале проанонсировал, можно ли достичь святости. Вот я не знаю, можно ли, нельзя ли. Вот ты попробуешь мне объяснить, вообще нам помочь, потому что мы вот как-то в раздумьях. Вроде называем себя святыми, ну и как-то вот христиане, которые познали Бога. В то же время сказано, будьте святы, ибо я свят, но если Бог свят, то кто же мы-то там на его фоне, какие же мы святые. В общем... мы совершенства еще не достигли, и как-то вот да, даже не представляется, как это можно сделать. Вот. И я думаю, что как раз вот, ну, некоторые размышления, касающие этого, они прозвучали в «Рыбном четверге». Тема называется так: «Ярмарка нимбов отменяется». Вот. В общем, ярмарка нимбов, святых, вот всегда, знаешь, так задаем вопрос, нимб тебе не жмет, вот, я не знаю, как тебе.
Не мешает, да.
Не мешает ли, да. Вот, поэтому отменяется ярмарка нимбов, но мы еще поговорим все-таки о нимбах, о ярмарке, о святых. Я думаю, что тема... Вот пока, друзья, можете немножко почитать, мы вот сейчас как раз музыку будем слушать и через несколько минут вернемся. Все, давайте послушаем паузу и возвращаемся.
Oh,
Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы продолжаем. Это Ларион.
Да, это я.
Ларион у нас я вообще здесь. Не просто Ларион, он блогер и выпускник Московской богословской семинарии, забыл сказать.
Угу. Вот, ну, ничего, я думаю, слушатели помнят меня еще по-прежнему.
Ну, тебя, да, знают. Да,
я уже тут постоянный гость.
Да, постоянный гость, в общем, ну вот общаемся на разные темы интересные. Вот сегодня мы взяли такую тему, которая называется таким образом: можно ли достичь святости. Вообще, тема святости такая, знаешь, очень, очень интересная, и много каких-то таких, вот я замечаю, парадоксов. Ну что, во-первых, святость — это качество Бога.
Да.
А Бога постичь невозможно до конца. И поэтому понятие святости тоже — это то, что тяжело постичь. Вот святость, одно из, как бы, этимология слова — это отделенность, Бог отделен от мира, он абсолютно иной, абсолютно самодостаточен сам себе. И когда мы говорим о том, что мы должны достигать святости, и Библия говорит, Бог говорит, будьте святы, ибо я свят, то мы должны, получается, подражать Богу и быть подобными Ему. Но понятное дело, что мы с вами все немощные, в общем, все несовершенные, и представить себе, что кто-то достигнет святости, получится, он станет подобным Богу, тяжело представить. В то же время мы как-то называем, во-первых, мы говорим о среде евангельских христиан, потому что как-то у католиков православных там есть своя такая традиция понимания святости, что святости удостаивают, этой чести называться святым, удостаиваются некие люди, которые принесли какую-то особую пользу церкви, которые что-то пережили, и причем это обычно не при жизни происходит, а через некоторое время вот такие возникают предания, собирается какая-то информация о них, в общем, там много, сами же, те, кто занимается вот этим преданием, говорят, что много совмещается правды вымысла, и это как бы считается даже нормально, что дело не в том, какой он был на самом деле, все ли так было, но главное — это для нас, для христиан, пример, что святые — это вот такой пример того, как следует жить. Вот. Ну и, конечно, мученики за веру, они тоже автоматически считаются святыми.
Ну, еще те, кто совершал чудеса, насколько я знаю.
Да, и чудеса, конечно, да.
То есть это обязательно, как бы.
А вот если говорить о среди евангельских христиан, то святыми считают обычно тех, всех тех, кто принял Христа, кто рожден свыше, кто, в общем, стал частицей, частью церкви Христовой, в общем, считается, называют их святыми. Давай пробуем с этим разобраться. Вот все-таки святость, первое такой вот вопрос. Все-таки можно достичь святости?
Мне для начала, я думаю, нужно определиться
давай
с терминологией, да, как во всяком диспуте, да. Нужно понять, что есть святость. Вот ты сказал, что это отделенность, да, обособленность, можно так сказать. То есть я изучал эту тему и посмотрел, что в Ветхом Завете слово «святость», то слово «кодеш», да, по-моему, оно означает как раз вот отделенность, обособленность, да. То есть это слово употребляется в отношении Израиля, то есть народа определенного. В Новом Завете тоже апостолы не стали что-то изобретать новое, они это понимание, да, терминологию святости Израиля, святости народа Божьего, они применяли и в отношении к церкви, да, избранные вот, вот избранный святой народ Божий. То есть, интересно, я вот изучал, в Новом Завете, ну, я просмотрел, нигде не увидел, чтобы слово «святой», да, вот именно в единственном числе относилось к какой-то личности, индивидуальности, кроме, естественно, Иисуса Христа. Mm-hmm. Он назван святым, да, но нигде, ни в апостолы, ни члены церкви, да, христиане, последователи Христа, они нигде не названы святыми, да, то есть я имею в виду в единственном случае. Но, опять же, используется эта терминология в отношении как именно церкви, народа Божьего, то есть обособленные, выделенные, да, то есть, опять же, вот этот смысл вкладывается. То есть, ну, то, что ты говоришь, да, достичь святости, насколько я понимаю, это вот как раз именно святости в моральном смысле, да, в смысле жизни, да, святой, богоугодной жизни, в смысле какой-то духовной такой, такого состояния, да, можно сказать. Но в Новом Завете, ну, я не знаю, вот я не обнаружил я такого смысла, да, чтобы святость как именно личное такое благочестие, личная какая-то близость к Богу, да.
Это что-то, нечто, какое-то коллективное понятие,
собирательное. Да, то есть в Новом Завете, да. И мне кажется, вот мы, протестанты, этот образ, вот это понимание переносим к себе, когда говорим, что мы святые. Не в том, что мы Ну, это взята калька, это смысл взят из Библии.
Но мы коллективное понятие переводим в индивидуальное. Не кажется ли, что это неправильно?
Но мне кажется, это вот как раз проблема возникает в нашей культурной среде, когда мы понимаем, что ну, в русской народной традиции, да, основанной на православии, что святой человек – это человек какой-то духовный, да, божий человек, да, иной, да, вот опять же, терминология, которую ты использовал, да, в отношении Бога, да, он близкий к Богу. То есть, но если брать наше протестантское понимание, то именно оно основано на понимании именно святости коллективном. То есть мы святые,
нет,
избранные.
Я с этим согласен, но часто это коллективное понятие.
И возникает вот конфликт между этими двумя понятиями. Да, православной, да, вот традицией, и протестантской, которая пришла сюда. Вот. И отсюда возникает непонимание, да, как так. Мы святые, то есть мы говорим, когда мы святые, значит, мы подразумеваем по-православному, что мы какие-то особо духовные, да, особо близкие к Богу. Такие вот святые, как святые, вот именно в понимании католической православной традиции. Но когда протестанты об этом говорят, они имеют в виду людей, которые обособлены, да, они вот именно коллективный народ Божий, часть церкви, да.
Мне кажется, это какое-то, ну, слишком уже абстрактное, получается, понятие. Коллективное святой. Среди этих коллективных святых могут быть далеко не святые люди, ну, далеко даже не то, что не святые, а далеко...
Писание об этом говорит тоже, но Новый Завет об этом говорит, что кто из нас без греха, да? То есть, вернее, если мы не говорим, что не согрешаем, да?
Нет, ну, православный тоже никогда не скажет, что святой не грешит. Он тоже грешит, в том-то все и дело. Но он какой-то человек...
Но он не берет на себя ответственности называть себя святым.
Это герой веры, да, и он никогда не
знает. Он наоборот говорит о своей греховности.
А у нас часто как раз акцентируется внимание на нашей святости, нашей обособленности, что мы и они делят мир, да, мы и они, и,
ну,
в общем...
церковь и как бы неверующие,
да, неверующие.
Остальные, да.
А здесь получается, что и фактически это переходит, знаешь, можем не называть там, но как-то чувствуется часто, что вот это чувствуется такое, знаешь, некое превознесение над всем остальным миром и другими церквями в том числе. Я же не говорю, там межконфессиональные какие-то есть в протестантизме тоже там проблемы, когда других, ну, считают еретиками.
Ну,
и,
есть,
даже,
да,
и даже в пределе своей конфессии мы знаем эти все истории. Вот, слушай, говорить вообще о мире.
Ну, всем. Мне кажется, это уже несколько иная проблема. Это проблема на гордыне, да, надменности своим положением, да. Мы дети Божии, но это не дает нам права говорить, что все остальные, они там прах, пепел, там, или как там. Мне вот постоянно режет слух вот слово вот это «халдеи». Да, вот мы и халдеи. То есть, вот это противопоставление сразу...
Ну, просто неверующие даже.
Ну, да, неверующие.
Хотя люди могут сказать, слушайте, может, конечно, не верю так, как вы, но я все-таки-то верю, там, в Бога, пусть там не так, как вы, и, в общем, сказать, что неверующий тоже, это не вполне правильно.
Да, мне кажется, вот эта идея православная очень хорошая, в плане того, что не говорить о себе, что я святой, да, прям, что, то есть я такой правильный. Нужно, наоборот, проявлять смирение, понимать, что, ну, если копнуть, если каждый себя копнет, столько грехов наберет, да, вот если быть честным с самим собой. Не обязательно это грехи там явные, а там гордыня, лень, там, не знаю, еще лицемерие. То есть это таких грехов на самом деле очень сложно избавиться. И у нас часто вот это путают, да, что если я освободился от каких-то внешних грехов, которые вот именно такие явных, да, что все, я правильный, праведный, мне больше ничего не надо, все, я спасен, да, и так далее. Но на самом деле в человеке, в каждом из нас, грех, он настолько вот как явно, как знаешь, как вот сравнивается, как вот на поле вот есть вот этот репей или когда вот он постоянно вроде выдернул все вот это то, что мешает, как бы, ну а потом опять прорастает в тебе, опять ты видишь в себе эти грехи, которые ты, казалось бы, уже избавился. И постоянно идет борьба с самим собой, со своими недостатками, несовершенством, со своими какой-то гордыней, где-то своим эгоизмом. То есть этот процесс, он постоянен. И кто может сказать, да, вот я все освободился, все, я достиг там 90% святости, все, почти что я уже полноценный, скоро святой. Такого никто не скажет, даже если человек честен, опять же, с самим собой. Если он себя обманывает, то это понятное дело, что он обманывает.
Ну вот, библиологический словарь вот открыл, вот здесь вот определение в Библии. Библейское понятие святости не тождественно понятию нравственного совершенства. Угу. Еврейское слово вот это кадош, да. Святое, в первую очередь означает нечто таинственное и на природное миру, требующее соблюдения благоговейной дистанции. Угу. Святость есть преимущественно свойство трансцендентного божества. Это свойство не может быть описано в катафатических терминах. Ну вот апофатическое богословие, мы знаем, что Бог в понятиях никаких нельзя его определить. То есть мы через отрицание пытаемся Бога как-то понять, что он не такой. В общем, а сказать, какой он, ну, особо и не можем. Вот, и это свойство, значит, все, что посвящено Богу, именуется святым. Вот что интересно, все, что посвящено Богу, люди, предметы именуются святым. Оно считается отделенным, обособленным. Соответственно, и община, предназначенная на служение Богу, церковь, народ Божий, свята или свята. Угу. Поэтому верные ветхозаветные церкви, члены первой христианской церкви, называли себя святыми. То есть это не нововведение протестантов.
То есть это, ну, в принципе, я говорю, это взято у Петра.
В смысле, есть, да, символ веры именует церковь святой непорочной, да, поскольку понятие божественной святости включало в себя свободу от всякой нечисты и зла. Слово «святой», святость позднее стала обозначать высшее нравственное состояние человека. Вот, видимо, скорее вот в ту сторону крен пошел. Что интересно, что и в Библии мы читаем, в Ветхом Завете действительно были святые предметы, такие как Скиния Завета, Ковчег Завета. Это, ну, были, да, то есть сакральные, то, что называется, сакральные, священные предметы. Сегодня вот протестантов как бы их нет, этих предметов. Ну, в православии, католичестве они имеют место быть.
Что-то... Не, ну, есть у лютеран там.
Ну, лютеран, ну, мы говорим отчасти, о евангельских христианах отечественных. А вот, а, скажем так, есть вот природные предметы, к которым относятся особо благоговейно, что этот предмет, он... посвящен Богу, получается. Он отделен, он особенный. Хотя это материальный предмет, продукт там, рук человеческих, возможно, да. Есть святыни природные и так далее. Вот, ну, такое,
да,
некое...
Да. Но это все равно есть в нашей среде, то есть если так быть внимательным, да, опять же вопрос от Евхаристии, хлебопреломления, когда мы совершаем это, для нас вино и хлеб, для многих, да, оно является святыней. То есть, ну, по крайней мере, я много раз слышал от этого, от протестантов, от баптистов в частности, что люди к этому относятся именно как к святыне, как к образу, да, или символу Божьему, но в то же время какое-то такое благоговение, трепет, потому что оно отображает именно голгофские страдания нашего Господа. Поэтому все-таки у нас это есть, но опять же, это не взято не из протестантизма как такового, а именно из той культурной среды, в которой мы каждый вырос и живем.
Ну, я тоже видел этот парадокс, когда говорится, что нет, мы не понимаем ничего мистического в этом, то есть все только воспоминания, а говорится, что это великая святыня, там, не бросайте крошки, и не разливайте, хотя, ну, это же вроде, ну, просто предмет для того, чтобы вспомнить, как поминки, да.
То есть все равно, видишь, какой такой диссонанс, да, противоречие есть. Опять же, культура на нас... Культура, в которой мы находимся, она всегда на нас влияет, и мы часто это влияние не замечаем, хотя говорим, что мы там бьемся в грудь, мы вот там живем по Библии, да, но при этом многие моменты в нашей христианской жизни взяты именно из той среды, в которой мы выросли, и поэтому нужно это видеть, замечать и не быть таким радикалом, да, чрезмерным, который все отвергает, а на самом деле не понимает суть вещей. Вот, поэтому, ну, я не вижу в этом проблемы, то есть если для, ну, определенной традиции это в порядке вещей, пусть так и будет. То есть главное все-таки не притыкаться от этих вещей, да, а видеть суть саму, видеть, что это, что те же святыни, они показывают нам Бога, да, его жертву, его доброту, любовь, милость, спасение, воскресение. То есть они должны что-то значить, не просто быть святыней сами по себе, а должно быть какая-то ассоциация с Богом, с его, с его любовью, да, к нам.
Ну, правильно, потому что любой предмет, в принципе, Библия, если разобраться, тоже материальный предмет.
Да.
Текст, напечатанный на
страницах. Простой бумаги,
а к нему относятся иной раз протестанты.
Да,
с таким отношением такое.
Благодарим,
они целуют там, и так далее. В общем, хотя это вроде казалось бы, да, это Слово Божие, но оно передано вот в такой форме человеческой. И поэтому... Ну, исторические церкви считают, что есть, кроме Библии, умозрение в красках, есть иконы, которые вот тоже являются неким выходом в вот этот высший мир. Угу. И, конечно, можно впасть в идолопоклонство, и многие впадают, большинство,
да,
к сожалению, потому что язычество,
конечно,
языческое мышление имеет место быть.
Да, да.
А многие священники говорят, что это лишь просто некий такой вот, есть вот система храма. Храм, алтарь, святое святых, небо. Ну, там есть такая символика, просто очень много символов.
Да, вот интересно, да, что мы протестанты, ну, я говорю, в частности, мы, я имею в виду, подразумеваю баптисты, да, так как сам я баптист, мы часто вот радеем за вот этот символизм, да, вот в то же время и в Евхаристии, но при этом этот, да, тот же символизм в том же православии мы отвергаем, да. Это парадокс, как бы, да. Мы не видим сути, да, что для людей это тоже символы, да. Как для нас это символ хлеб и вино, так для них символы там та же икона, да, поражающая Лик Спасителя, поэтому борьба символов происходит, по сути.
Ну да, ну, конечно, отношение все-таки видится во всем таинство. У нас,
ну,
как
да,
бы
да,
этого
то
нет, есть... хотя иногда на словах этого нет, а в реальности...
Да, я встречал баптистов, которые говорят, что это таинство, да, и которые доказывают это, что нет, тоже хлеб и вино — это таинство, там...
А я видел других баптистов, которые называли таких баптистов еретиками и говорили, что они в церкви не дадут им слова даже сказать. Вот, в общем, это церковь единая, да, святой народ.
Ну да. Без споров невозможно, да?
Да, и я к тому хочу к виду, что вот эти даже предметы, я тоже не считаю, ну, что это прям что-то такое вот языческое сразу вот автоматически, что-то так плохо, потому что ведь Бог проговаривает, Он, видя нашу немощность, Он пытается проговаривать через образы, символы, и слова ведь тоже это символы, метафоры, Библии, сколько символов, метафор. И нельзя понимать, нельзя воспринимать буквально какие-то образы Бога, как такого, как антропоморфные, да? Мы понимаем, что символ, и мы не пытаемся отождествлять Бога и этот символ. А он тоже материален, это тоже слово. Ну, слово, оно как бы вот написанное, оно вполне материально, если разобраться. А есть символы таковые, такие вот исторические церкви, ну, в силу каких-то культурных, не знаю, влияний, ну, пусть так, пусть будет влияние культурное, символы видят не только в тексте, а символы видят в каких-то предметах. Конечно, везде есть крайности. Я говорю, есть идолопоклонники, которые и тексту начинают чуть ли не поклоняться.
Да, да. И даже не понимают сами этого, да.
Да, становится такой вот иконой, вот текстовой иконой. Хотя нужно понимать, что за этим текстом есть Бог. А сам текст сам по себе, он...
Он как... лишь, да, посредник между нами и Богом.
Так же,
да?
Как и образы.
Да, конечно. Ну, мы немножко отвлеклись,
да, отвлеклись,
я думаю. Да,
да. Мы занимаемся апологетикой исторических церквей. Вот,
да,
но
просто пытаемся наладить диалог, да, чтобы не было вот этого противостояния, а попытка понять друг друга. Мне кажется, это очень актуально и важно для
потому что огромные века каких-то опыта, как это, на плечах гигантов стоят же церкви. Ну, кто-то к чему-то приходил к этому, ну, это история нашей церкви, это
конечно,
прошлое нашей церкви,
да.
И настоящая, кстати говоря,
да, да.
Церковь едина. Ну, я еще хочу вот про поводу ярмарки нимбов поговорить. Все-таки существует это в христианстве и между конфессиями, там кто кого пересвятит, да.
По святее,
ну, там пусть это не называется так, но в действиях, в словах, в отношениях это чувствуется. Вот, и пусть человек там даже может себя бить в грудь и себя унижать, и говорит, да я такой вот, да и никто, и в этих же словах прослеживается огромная гордыня. Как я говорю, что вот эта демонстративная скромность бывает как раз еще больше признаком гордыни, чем смирение. И вот Христа даже не понимали, и вот я в начале, как эпиграф, взял слова Томаса Мертона, и Бог был распят, потому что не дотянул до человеческих представлений о святости. Вот, и, ну, распяли же Христа ревнители духовных традиций иудейского народа. Фарисеи сегодня стало именем нарицательным, но в то время это были авторитетные люди, которые действительно, ну, во многом они несли иудейскую традицию, и иудеи могут быть им благодарны, даже в чем-то и мы. Это сейчас мы их так демонизировали, фарисеев, и они искренне полагали, что они благо несут, что они делают правильно, потому что пришел человек, который начинает, ну, как-то действительно деконструкцию проводить. Да,
он разрушал их все взгляды, по сути.
Тут называют Христа модернистом того времени, что вот пришел модернист, который говорит, ребята, давайте такие вот реформаты, реформатор пришел, а их никогда не любят, вот.
Ну, конечно.
И я тоже вспоминаю инквизитора, великого инквизитора Достоевского, он тоже приговорил Христа, вот цитирую, то, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется, повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что ты пришел нам мешать. Ибо если был кто всех ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Это из братьев Карамазовых, легенда о великом инквизиторе. Да, то есть, в общем, распяли бы Христа, наверное, еще раз.
Да,
в общем, во имя Христа.
Да,
во имя Христа, во имя распять Бога, самого Христа.
Да, да, да. Увы, да, есть такое за людьми. И это не только у фарисеев, это и современные христиане, к сожалению.
Не только католики, не только протестанты и православные.
Да, я думаю, это проблема присуща всем людям. Да, вот это такое слепая такая вера, да, которая, по сути, не разбирается, где истина, а где ложь, а все пытается мыслить вот такими категориями правильными, неправильными, да, то есть, ну, в принципе, фарисеи тоже делали, да, ради Бога все это, а в итоге пропустили самое главное, самого Бога же распяли. Повторяется, да, история, она всегда повторяется, и во времена средневековья, и, к сожалению, и сегодня, наверное, бы повторилось бы то же самое. Люди, к сожалению, не изменились особо за эти 2000 лет. Вот, и, ну, вот опять же, к теме святости, да, святость все-таки она подразумевает, много имеет смыслов, когда мы с тобой говорили, но при этом она подразумевает какую-то вот все-таки мудрость, да, различать плохое, да, подлинное, и плохое от хорошего и подлинного от искусственного. То есть это тоже есть такая какая-то вот такая духовная явно составляющая, когда человек настолько близок с Богом, что он видит, да, где правильно, где нужно поступать неправильно, где понимает волю Божию, да. Поэтому вот не зря, да, сказано, что святой – это Иисус. Вот он пример для нас, для нашей святости. Наше именно стремление к близости к Богу, как имел близость с Отцом Иисус, и понимание воли Божией такой, как имел
Бог. Но он не дотянул до человеческого представления о святости.
Да. Видишь, проблема возникает опять же. Как мы понимаем святость, или какой она есть в подлинном? Да,
а есть ли вообще понимание святости? Может, это все опять-таки, мы только лишь пытаемся нащупывать.
И вот нащупывать, я... да, да. Вот именно я попытаться вот... нащупать это. Не пытаться вместить, да, а именно попытаться понять хотя бы отчасти.
Ну, это апофатика, опять-таки. Речь идет о том, что мы Бога все-таки до конца не можем познать, даже Бога человека. Угу. Его не понимали, даже апостолы, мы знаем, не да. понимали, угу. в чем его миссия до конца, и только потом, впоследствии, они поняли. И то мы до конца, и апостолы все, мы все равно до конца, никто не понимает Бога.
Ну, мне кажется, в этом и хорошо, и показатель того, что мы верим в Бога, да, что Бог, он никогда не будет познаем до конца. И даже там в вечности, да, мы Бога не сможем полностью вместить, потому что мы ограничены, мы творение, мы не можем. И когда мы полностью, если бы мы могли бы полностью Бога познать, вместить, то мы стали таким же Богом, как и Он, да. То есть, по сути, только так. А творение, оно всегда ограниченное восприятие Бога, оно неизбежное. Поэтому главное вот сохранить вот это желание, вот эту жажду, да, познавать Бога, стремиться к Нему всей душой, да, быть открыт к Нему, стремиться понять волю Его. То есть эти избитые истины, но они действительно взяты не просто так, не на пустом месте возникли. Они реально проявляются в жизни каждого христианина, искреннего верующего, да, что он ищет Бога, он любит Бога, он желает понять Бога, что Бог хочет, да, для него. То есть это составная жизнь каждого христианина в той или иной степени. У кого-то она больше проявляется, с кого-то меньше, поэтому... Но оно обязательно присутствует, поэтому я думаю, вот это и есть святость, да, вот такое постоянное ожидание Бога, да, когда ты ждешь, когда Бог, он иной, он другой, но он в твоей жизни проявляется периодически.
Ну, не строя такие, знаешь, картинки у себя, вот Бог такой, и они иной.
Да,
а
да.
Вот многие ярлыки вешают и говорят, вот Бог...
Вот только такой, не иначе. Я думаю, это первый признак задуматься, а правильно ты Бога понимаешь, когда ты Бога, вот все, вот как штампом,
в рамочке
да, в рамочке загнал,
это икона все. Бога мысленная.
Да, но икона, она должна быть полезна, но ты должен понимать, что ты всегда не до конца можешь понимать правильно. Когда ты вот это состояние ощущаешь в себе, что ты допускаешь возможность того, что ты, может быть, где-то неправ, да, тогда, мне кажется, это есть показатель того, что ты действительно идешь по верному пути. Но когда ты считаешь, что вот только так и не иначе, а все остальное это ересь, это уже опасное положение, на мой взгляд, да, что нужно призадуматься. Ты действительно не выдал ли ты веришь, да? Которого ты сам себе нарисовал, и который у тебя уютно стоит в твоей.
Ну, по-моему, это Льюис в письма Баламута пишет как раз, вот, что не надо вот создавать такие идолы мысленные. Да, но да. Я вот как раз то, что ты правильно сказала, о коллективном понимании святости, коллективный святой, коллективные святые, часто вот проблема
народ
в том,
Божий,
что мы,
да,
мы приобщаемся к церкви святой, она святая, хотя тоже не безгрешная церковь, ну, земная.
Ну да.
А, вот, а церковь как невеста Христа, это уже то, что вот как раз то,
ну,
что...
образ, да, такой.
Образ. Да. И вот проблема в том, что мы переводим это коллективная святость, понимание коллективной святости, мы переводим на индивидуальность, на себя или на кого-то.
Угу.
И начинают какие-то сравнения, себя, да. Начинается вот это вот, и как раз Мертон пишет, начинаем сравнивать себя с другими, того с тем, начинаем либо завидовать кому-то, либо соперничество возникает, либо начинаем чувствовать ощущение ущербности, что я вот он такой вот, вот, да, а я никто, немощный, да. Да, никуда. Или наоборот, мы начинаем утверждаться на фоне слабости других.
И такое вот я, тоже, да, есть.
Я пишу, что вот святость дается человеку даром по Божьей благодати и милости, ну, при общении его естеству, это придает человеку уверенность, избавляет от страхов, делает более стойким и дерзновенным. Вот это то, что как раз вытекает, это вот то, что мы с тобой говорили, уверенность в спасении, то, что я пытаюсь, почему я пытаюсь апеллировать к этому, что как раз, мне кажется, оно часто приводит вот к этому. Я вот что пишу, существует риск самозаписи в книгу жизни, хотя это привилегия исключительно Бога записывать в книгу жизни, а мы уже себя там...
Да, уже записали.
Сам себя записал, да. Ну, конечно, не, конечно, я там уповаю на Бога, что это Бог, но я, в общем, Богу там подсказал, как ему делать, я,
да,
указываю, да.
У меня же правильные дела, я не пью, не курю, да, я в церковь хожу.
Ну, я возрожденный, вот это у нас главное, вот возрожденный.
Опять же, понимаешь, это подсознательно, мы возвращаемся в спасение к делам, да.
Я вот говорю, нельзя убеждать себя, что билет на небо лежит у тебя в кармане, у Бога нет онлайн-бронирования мест под райскими кущами.
Красивые такие образы у
тебя. И вот как раз велик соблазн получить такой высочайший статус, вот святой, начать превозносить себя над прочими людьми, ну, то, что мы говорили, мы и они, там, халдеи неверующие. А святость – это Божий подарок, где нет моих заслуг, значит, я ничем не лучше других людей, ну, правда, и не хуже. Тоже не надо себя вот это уничижать, есть тоже такая тема.
И крайности, они всегда
Кстати,
вредные,
в православных часто такое вот постоянно мы грешные.
Да, я раб ничего не стоящий.
Да, ну, и у Бога нет любимчиков, равно как и внуков. И хотя кто-то пытался заделаться любимчиком, помним, Иаков и Иоанн Зеведеевы пытались правую руку и левую сесть с помощью мамы, да, там и Петр пытался все время, он хороший,
ну,
конечно,
да, да.
Брат, я очень его люблю, но он все-таки такой горячий, хотел всегда впереди, вот туда, поближе. Я вот такое у меня еще размышление, надо отличать святость де юре и святость де факто, ну, де юре, то есть мы святы лишь юридически. Ну, юридически в кавычках о том, что вот эта юридическая концепция спасения, что Бог вместо нас там умер, воскрес и подарил нам вот этот статус праведности, да, своей, свою нам дал. Но фактически, де-факто, нам до нее, конечно, далеко. И нужно понимать, что между де-факто и де-юре есть иной раз очень большая пропасть. И нужно это понимать. И это можно сравнить, я вот размышляю, со званием почетного доктора. Не писавший, не защищающий диссертацию, не защищавший, получает эту степень за свои заслуги. Ну, тут хотя бы заслуги есть. Обычно эти заслуги административного плана не имеют отношения к науке. А нам Бог дал звание почетного святого за просто так. Каждый почетный доктор вполне себе дает отчет, что звание его весьма условное, что он этому званию никак не соответствует. Для кого-то это, впрочем, может стать стимулом для собственных исследований. Некоторые же начинают кичиться своим ненастоящим званием, выставляя его на показ доктора, чем вызывает только смех у научного сообщества. Я думаю, ты встречался вот эти доктора. Кстати, в христианстве много есть докторов, которые образования даже высшего не имеют, но они за заслуги перед Отечеством Небесным, да, получают орден. Да, наделяют там какие-то семинары им дают, и я знаю, что некоторые даже пытаются, как говорится, их троллить там вот, а вот расскажите, что у вас за диссертация,
да.
А что вы читали, где вы там защищались, они начинают оправдываться и говорить, что да нет, ну это понимаете ли, не чтобы сразу, да, сказать, что почетный доктор, или там не выпячивать это, а потом сказать, ну, почетный доктор, а у нас просто доктор.
Ну да, люди...
мне кажется, что христиане часто вот как раз этим занимаются. Что...
Но это не только христиане. Мне кажется, это чисто человеческая такая особенность.
Ну,
да.
Мы все-таки о христианстве говорим, о святости.
Человек любит медальки себе на грудь вешать.
Вот
да.
И святость, понимаешь? Бог дал погоны такие, рубашку на вырост, вот, а мы уже начинаем бегать в ней и запутываемся в этой,
ну, да,
в этих,
да,
рукавах.
Но мне кажется, вот, кстати, вот ты когда сейчас читал, мне такую интересную мысль посетила, то, что Христос, да, вот как бы говоришь, что юридически дал нам святость, да, но мне кажется, это именно во Христе он дал возможность возможность приобрести эту святость, да? То есть мы не можем даже говорить о святости вне Христа. То есть человек, ну, он не может ее вообще достичь. А во Христе мы эту святость имеем возможность приобрести, как бы, да? Ну, не своими делами, а своим этим желанием, да, достичь ее. И Бог уже дает тому, кто искренне желает того доброго, да, и Бог это посылает. Поэтому, ну, можно и так понимать, как и ты говоришь, но тут, понимаешь, что тут разные могут быть трактовки, кому как удобно понимать.
Нет, это все образы, метафоры.
Образы, да, то есть образное мышление, оно всегда не систематично, ее нельзя вогнать в какую-то определенную формулу.
Нет, мы образы, конечно, не абсолютизируем, это большая проблема, ошибка многих христиан, это просто одна из попыток.
Да,
юридическая, конечно, концепция тоже образ,
да,
спасения.
Конечно.
Юридическая, искупительная жертва, заместительная, это все образы,
да, которые, да,
не стоит
люди
понимать,
развили те же Кальвин, да, Лютер, Цвингли, то есть развили эту идею, будучи сами юристами, да, поэтому понятно.
Ну, как дело. Кто-то говорил, что юристы испортили вообще богословие, наследили, навредили, хотя и Павел писал тоже в рамках римского права, немножко там прослеживается, но опять-таки Павел тоже, я думаю, что все понимают, что он, и он понимал, что это метафора, что это не нужно понимать буквально, что Богу нужно там какой-то суд, что будет как какой-то там, что нужно вот это сатисфакция, то, что мы говорили.
Да, да, да.
А Бог в этом не нуждается, ну, абсолютно. Это когда мы начинаем об этом говорить, мы, получается, Бога начинаем вгонять в рамки, что он там, понимаешь ли, зависит там от каких-то этих юридических тонкостей. Ну, это земное понятие, и понятие, это понимание царя, это вот это что.
Ну, и тот же Христос, от кого, как Бог сам от себя спасет. То есть, да, ну, как бы сам себе искупил, да, то есть нас от самого себя. То есть,
ну, да.
Тоже, то есть много логических
нестыковок. Ну, кто-то даже сказал, что он перед дьяволом оправдывается Бог.
Ну, то есть,
такая,
да,
версия,
есть такая версия. То есть, как бы уже дьявола возвышаем, делаем каким-то. Хотя Христос говорил, что он его изгонит, он потеряет власть, да, накануне Голгофа, он сказал, что он потеряет свою власть над вами, да, над людьми. То есть, поэтому тут действительно много таких логических несостыковок, когда мы пытаемся все мыслить вот такими шаблонными, да, категориями. И
а христианство полно парадоксов. И,
да,
эти парадоксы
вот
нужно уметь в голове иногда вмещать и совмещать.
Да и жизнь сама,
боимся,
она полна парадоксов.
Мы, когда,
да,
противоречие видим, нам кажется, что это ложь, не истина. И мне кажется, многие христиан, которые пытаются вот буквально что-то понимать, они, когда видят парадоксы, у них виснет, получается, система, и они начинают какие-то странные выходы искать из этого,
да,
закрывать глаза на что-то.
Да, да, чтобы впихнуть это в свою, вот опять же, картину мира, чтобы это все состыковалось.
А мир метафор как раз не боится парадоксов. Это нормально.
Да, да и жизнь, она сама полна
парадоксов.
Есть много
тонкостей,
есть
много...
Это показательно.
Да, да. Ну, я вот как раз вот говорю в конце, святость предполагает меру духовной скромности и смирения. Блаженный нищий духом, говорил Христос, сам обнищав ради нас. И вот опять-таки Мертона, Томаса Мертона я цитирую. Хорошие слова. Бог во Христе истощил себя, поэтому и святыми становятся, только сделавшись чем-то, чего никто не понимает, чем-то таинственным, сокровенным, противоречивым. Бог стал человеком и жил среди грешников. Его предали смерти как богохульника, как посягнувшего на Бога и его святость. Бог оказался не вполне, неправильно свят, не так свят, как того ожидали. И вот я дальше говорю, что святость – это величайшая тайна, не подходит никакие определения, и спорить, в принципе, вот спорить, сидеть о святости, ну, бессмысленно.
Конечно.
И поэтому мы говорили о сравнении, нимбов над головой ни к чему не приводит к хорошему, вот то, что я говорил, что, ну, бессмысленно это все, потому что мы все равны перед Богом. Как грешники равны, такие, которые искупленные Богом, тоже равны. И вот... Святость – это не цель, это не пройденный этап, это постоянный путь. Святость – это путь освящения вашей воли Божья. И вот еще в конце слова Томаса Мертона. «Будьте довольны, что вы еще в начале пути, хотя и поняли, что святость – единственное, ради чего стоит жить. Позвольте Богу вести себя по неведомым тропам. Странствуйте во мраке, где невозможно сравнить себя с кем-то еще. В конце концов вы поймете, что святость во всем, а Бог повсюду вокруг нас. Оставив желание соперничать с другими, вы проснетесь и узнаете, что радость в Господе везде, и что вы способны ликовать, видя праведность и доброту других. Бог засияет для вас в душах окружающих вас людей, и вы не сможете больше их осуждать. Даже в великих грешниках вы увидите добро и доброту других. И ценные качества, да. Добро и ценные качества, которых никто не видит. То есть святой он видит добро даже в злых людях. Что же до вас самих, если вы еще будете думать о себе, то вы не дерзнете сравнивать себя с кем бы то ни было. Вам будет страшно об этом подумать, но страдать и сетовать вы не будете. Вы примете свою незначительность как должное, потеряете всякий интерес к своему внешнему я.
Интересно. Так, хорошие слова такие, действительно жизненные.
Ну, да, святость как вот как конкретный путь. Еще вот мне понравилось, я вот в статье это не использовал. Угу. Сейчас вот я, если найду. Ну, сейчас найду. И в конце вот я говорю как раз о том, что Христос, умирая на кресте, отверг, уничтожил человеческие представления о совершенстве. Тут можно вспомнить слова о том, что вот эта глупость вести для иудеев соблазн, для иудеев безумие. Ну, да, и вот в новом переводе так глупость, безумие. Как мы уже говорили, Божья премудрость стала безумием для людей, и для через унижение великого Бога произошло возвышение маленького человека. Все перед Богом одинаково виновны, всех он одинаково собирает, как птица собирает птенцов своих под крылья. И вот в конце я и говорю, что ярмарка нимбов таки отменяется. Вот, я-то думаю, это хорошо. И вот тут тоже такое определение святости. Святость не в даре восхищать людей, а в даре восхищаться ими. В зрячей жалости, находящей добрые даже страшных преступников. Она избавляет от бремени судить других и учит выявлять в людях добро, состраданием, любовь и прощением. Святой не считает себя лучше грешников, ибо понимает, что он один из них, а милость Божия нужна всем. А вот такие вот слова, я думаю, что...
Да, очень хорошие, под которым я готов подписаться.
То есть это, во-первых, тайное, неведомое, таинственное, то, что в Боге, и мы постичь это не можем, святость. И во-вторых, это путь. Это тогда мы доверяем Богу, доверяем Ему путь, и когда мы доверяемся Ему, Он нас ведет. Вот неведомые тропы, и когда, вот ты правильно говорил, ожидание Его присутствия, прикосновения, когда ты живешь осмысленно, когда вот есть тебе вот эта цель, ты ощущаешь присутствие Божье в каждом моменте. Ну, может, это, конечно, в идеале, все мы в суету впадаем, но вот,
мне кажется, да, и вот эта мысль мне тоже понравилась, что святость – это путь, когда ты идешь и себя ни с кем не сравниваешь. Да. Потому что когда мы начинаем себя с другими сравнивать, мы от этого несчастны часто. Вот, это действительно святость, это увидеть в другом Бога, да, увидеть его, Иисуса в каждом человеке, даже в неверующем, пусть он там не живет так, как мы понимаем, но увидеть в нем вот эти качества добрые, хорошие, которые отображают Бога, да, которые являются отображением Бога. Я вот недавно как раз на эту тему беседовал с одной сестрой, и ей говорил об этом, что не нужно делить людей на возрожденных и невозрожденных, попытайся в каждом увидеть что-то хорошее, даже если человек тебе, ну, неприятен, да, но вот если, да, вот особенно в тех, которые неприятные люди, увидеть в них то доброе, что у них есть. Это на самом деле очень, мне кажется, мудро и ценно. А когда мы начинаем делить других на возрожденных и невозрожденных, мы, по сути, осуждаем каждого из них. И вот это и где-то сравниваемся друг с другом. Да? То есть это путь явно не святости,
роем такие,
а какой-то...
такие окопы вокруг себя и пытаемся окопов что-то кричать. Ну, такие вот рвы.
Ну, это незрелость, на мой взгляд. Это как раз показатель того, что духовного вот этого младенчества, как Павел говорит, да, что когда мы начинаем друг друга, себя сравнивать с другими или других делить на правильных и неправильных. То есть это не святой путь, это путь, ведущий ни в куда, тупиковый. От него нужно избавляться и идти вот действительно путем святости, как ты и говорил, да, вот именно этими, приобретая эти качества, качество, божественное качество. И в этом и проявляется святость, когда качество Бога в нас проявляется. Да?
Так вот. Можно достичь святости?
Святость – это путь, как ты сказал. Никогда нельзя на этом пути остановиться и сказать: «Все, я закончил свой путь». Вся наша земная жизнь – это путь, в котором мы будем идти.
Ну, в конечном итоге, наша цель на небесах – мы уже станем перед Богом святыми. Ты как богослов.
Да, такие провокационные вопросы.
Говорят, что мы будем подобными Богу.
Я думаю, мы уже во Христе имеем вот эту составную часть святости. Насколько она в полноте нас отобразится, я думаю, полнота отображения святости Божией будет там.
Никто же нечистое Царство Божие не войдет. Значит, мы будем абсолютно очищены.
Вот поэтому и жертва Христа нужна, чтобы постоянно очищаться. Понимаешь? Иначе говорить, что я достиг какого-то уровня, когда мне Христос уже не нужен. Я уже святой. То есть это заблуждение, понимаешь? Мне кажется, всегда в нас будет чего-то не хватать, чтобы именно Христос это восполнял. Без этого просто невозможно движение. Да.
То, что вечный процесс такой, это вот постоянно будет.
Я думаю, именно вечный процесс.
Вечное возвращение по Ницше, да, такое вот.
Но святость, вечности, насчет вечности не могу сказать. Не могу сказать, потому что там уже мы не будем иметь этого тела греховного, да. Там уже все иначе.
Ну, видимо, это как раз то, что надо. Мы здесь прошли,
мне кажется,
там уже.
Может быть, но все равно мы творение, мы не можем стать полноценными, как Бог, да. Это тогда мы станем богами, равными ему. Но быть ему подобными. Ну, есть, да, есть там, по-моему, если не ошибаюсь, дети Иеговы так считают, что они станут как божествами.
Не, ну сказано, вы боги, там что-то такое, да. Ну, вот, да. И некоторые говорят, что вот в принципе мы станем вот прям невеста Христа, и вот будет такое слияние некое.
Уже не троица будет, а там сколько-то количество. Не знаю,
ну, это тоже, я,
на
это
уже повод, знаешь, бессмысленный, да, говорить об этом, спорить, зачем. Лучше о нашей жизни говорить, о том, что сейчас мы можем понять, осмыслить, чем говорить о том, что мы не знаем, как все будет.
Ну ладно, нам нужно прощаться. Mm-hmm. Спасибо тебе за такой интересный, я думаю,
тебе
разговор.
Спасибо.
Такой mm-hmm. вот глубокий, я думаю, что
тема очень интересная, да, я думаю, на ней еще можно говорить и говорить. Она актуальна для каждого христианина, который думает, мыслит и стремится к Богу.
Да, ну все тогда, Илларион, я желаю тебе хорошего лета, хорошего отпуска.
Спасибо.
Ты в отпуске, ну ты никуда не уезжаешь, вот с родителями да. пообщаться. В общем, mm-hmm. хорошего тебе настроения, всего
спасибо.
Доброго, до новых встреч в эфире.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.